Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня сегодня коуч Лена Галка. Лена, добрый день!
Добрый день!
Про личные границы предлагаю сегодня поговорить. Что такое личные границы, как начать их строить, как их охранять и как не обижаться, наверное, когда другие тоже охраняют свои личные границы. Давайте начнем сначала. Что мы понимаем под таким хитрым словосочетанием, как личные границы?
Да, вот как раз я сейчас иду с бизнес-завтрака, где мы говорили про, в том числе и про личность, и как раз я делала акцент и задала вопрос тем, кто был в аудитории на бизнес-завтраке, я спикером была темы, кто я в этом мире, пошаговый алгоритм сканирования, и я задала вопрос, что для вас личная жизнь? И вопросы на самом деле были очень разные. Вот даже я вас, Маша, спрошу. Личная жизнь – это что для вас?
Вся моя жизнь, которая кроме работы, ну, то есть какие-то друзья, знакомые, родственники, ну, то есть все, что кроме работы.
Ну, вот видите, да, то есть вы ответили вот все, кроме работы, да, но на самом деле, по большому счету, личная жизнь – это исключительно только вы, личность. А вот все, что перечислено было некими тоже участниками сегодняшнего бизнес-завтрака, родственники там, друзья, муж, дети, это не личная жизнь. Личная жизнь – это личность, я, про меня.
Угу. То есть, понимаете? Получается, что работа туда тоже входит. Просто когда говорят «личная жизнь», чаще всего имеется в виду вот какие-то отношения с мужчиной, семья, то есть что-то вот такое сокровенное, да, о чем ты не всегда расскажешь.
Да, поэтому иногда и происходит вот это вот нарушение личных границ, потому что они неправильно выстроены не потому, что люди не знают, как строить этот забор, а они просто для себя не определили, а что такое для них личная жизнь. Так вот, личная жизнь, в личной жизни присутствует каждого человека только один человек, это он, по сути. Вот он, как личность, с его набором паттернов, которые формируют его мировоззрение, эмоцию, многие поступки. А те люди, которые находятся рядом, это люди близкого круга, и, по сути, это родственники. И я все время говорю, как бы это ни звучало для многих, может быть, парадоксально, но родственники – это те люди, которые от слова даже «род» вам по крови родные, это дети, родители. Сюда даже муж не входит. Он каким боком-то вам родственник-то? Муж – это просто путник ваш, сопутник. Но в определенный момент времени вы можете вообще сесть в разные поезда или выйти на разных станциях и расстаться. А вот все-таки родственники, люди родственные по крови вам, ваши родители, дети, эти люди, они могут или уйти из жизни, или переехать, но они никогда не уйдут из вашей жизни, по сути. А другие люди, они вариативные, это наши спутники в жизни. И поэтому, когда мы начинаем вот очень-очень расширять вот этот круг личной жизни, мы вот в этот круг пустили всех. То есть есть там я, есть там дети, мамы, сестры, муж. И мы смотрим в этом круге, и это такой, знаете, прям салат какой-то, винегрет. И типа мы назвали это личной жизнью. И потом, когда мы пытаемся людям доказать или отстоять свои личные границы, они на вас смотрят и говорят: подожди, а какие личные границы-то? Мы находимся вот в одной тарелке. Вот это вот границы вот этой тарелки, да, вот они, а мы тут вместе, ты что хочешь, как, куда отделиться-то? И человеку очень бывает сложно вот эту сепарацию провести, сепарация же она не только с детьми, сепарация она происходит и вот с этими лимит, очень сложно вот из этой тарелки перепрыгнуть в другую и такую встать туда и говорить: привет, я в своей личной жизни, я в своей тарелочке. Они такие смотрят на тебя и говорят: ну ничего себе ты даешь, как ты так-то?
Ну и сиди одна в своей тарелке как-нибудь без нас.
Да, а вы прекрасно понимаете, что вы справитесь с этим, потому что у вас есть вы, и вам выбирать, с кем вам, в чью тарелку вам прыгнуть, и в чью, и кого пустить вас в свою вам тарелку, понимаете? Поэтому, когда мы говорим про личную жизнь, мы четко должны понимать, я это там не утверждаю там 100%, но есть определенные какие-то такие, скажем так, ну, не нормы, что ли, а именно скажем, возможности посмотреть на это, на то, что личная жизнь – это вы. И никогда никто не будет нарушать ваши границы, ну, по крайней мере, без вашего разрешения, если вы выстроите эту личную жизнь, и в ней будет один центр, только вы, понимаете? И тогда вам будет очень легко, что связано, скажем так, легко говорить «нет», потому что вот это «нет» – это ключевое, вот есть личные границы, и всегда тут же идет такой… И уметь говорить «нет». Вы заметили, да, когда мы говорим про личные границы, мы очень часто еще добавляем туда «и научиться говорить нет». Угу. Ну, потому что, когда мы не умеем говорить «нет», вот мы, по сути, получается, даем право другим людям вторгаться вот в ту нашу личную жизнь, вот в нашу тарелочку вот эту. Ну, потому что мы «нет» же, мы им не говорим, они заходят и что хотят там творят.
Ну, то есть вот это вот умение говорить «нет» – это и есть личная граница, или не так?
По сути, да, по сути, это инструмент. Инструмент сохранения своих личных границ, инструмент трансляции своих личных границ и инструмент, скажем так, самоопределения «я как личность». То есть, если я научусь говорить «нет», то есть я тогда тот человек, который отстаивать свои личные границы может. Потому что, когда ты говоришь «нет», а тебе говорят: «ну нет, подожди, что значит нет? Что значит нет? Ты должен, ты обязан». И ты так говоришь: «да я никому ничего не должен, не обязан». «Ну подожди, ты что? Мы же вот здесь все вместе. Мы сейчас как возьмемся, как начнем? Ты-ды-ты». Человек говорит: «да я не хочу ни браться, ничего не хочу. Я хочу уйти в свою тарелку и заняться».
Так как ты не хочешь, когда вот я тебе помогал в свое время, а ты сейчас, ты чего за друг, чего там за брат, сестра, сват, там родственник? Я ж тебе помогал, ну так ты-то будь человеком, помоги мне тоже.
Подожди, я тебе помогал в тот момент, когда ты мне разрешил тебе помочь. Ты сказал: «иди помоги мне». То есть тем самым ты дал мне карт-бланш, такое право на то, чтобы я пришел к тебе в твою личную жизнь и начал там помогать, ну, какие-то действия совершать. По большому счету, ты сам инициировал мой вход туда. Я же не пришел к тебе и не сказал: «так, я сейчас начну тут тебе помогать, ну-ка давай подвинься, сейчас мы начнем делать вот то-то и то-то». Ты мне инициировал это, этот билет выдал, то есть ты открыл мне вот эти границы, я зашел, поделал там что-то с тобой, помогал и ушел. Но в данной ситуации сейчас мне не нужна, скажем так, вот в данный момент, например, твоя помощь там, или твоя поддержка, или твое мнение, потому что вот сейчас, скажем так, мои границы для этого просто закрыты. Вот и все.
Ну, это же вызывает чувство обиды, потому что вот это вот, когда нам помогают, в большинстве случаев люди начинают себя чувствовать обязанными другому человеку тоже помочь в ответ, когда человек попросит. С одной стороны, это нормально. И вот где граница, чтобы не скатиться в какой-то эгоизм, не стать таким законченным: вот я только я, вот мне важен только я, и все другие по боку. Ну и что, что мне там помогали, когда я попросил? Ну, а я вот не буду, я не хочу. Но это же тоже перегиб.
Ну, это не перегиб, это некая позиция все-таки человека. Но тут во всем, как я говорю, нужно искать баланс, по большому-то счету. И когда вот мы сейчас говорим про, почему людям очень сложно иногда говорить «нет», тут можно выделить несколько моментов. Во-первых, человек не говорит «нет» по той простой причине, что он в какой-то момент не выстроил свои вот именно вот эти личные границы, не создал свое вот это пространство, личное пространство, оно для него размыто. То есть оно для него, вот как мы привели пример, такая общая там тарелка винегрета, да, и он там часть, этот кубик там морковки или, то есть он не определил эти личные границы, и, соответственно, он даже не понимает, по сути, что он может быть автономным. Это первое, самое, что, скажем так, главное. Но если человек все-таки разбирается, вот, скажем так, вот в этих вот автономиях, да, условно говоря, то нет, он все-таки может не говорить почему. Ну, во-первых, иногда человеку, скажем так, страшно сказать «нет», потому что он не понимает, что за этим последует. То есть он сказать, скажем так, «нет» не может потому, как вы сейчас сами сказали, а вдруг сейчас человек начнет мне строить какие-нибудь козни. То есть вот это вот непонимание, что за этим произойдет, страх даже, да?
Ну или как минимум событий. Человек просто обидится и уйдет, и ты вроде как и друга терять не хочешь, и как-то вот надо, и вроде как бы и «нет» сказать, а человек-то точно обидится и уйдет, и ты такой: «ну ладно, ну хорошо, так и быть не хочу, но сделаю».
Да, потому что объяснить, почему нет, иногда бывает проще, с одной стороны, но люди именно вот это, то, что объяснить проще, нет. Они почему-то об этом не думают, им проще сказать «да», только потому, что они как раз боятся вот этого осуждения, понимаете? А объяснить человеку, почему нет, иногда бывает проще, но им почему-то кажется, что до человека он может не донести эту мысль. Но тут опять ответственность человека, насколько ты готов, скажем так, объяснить аргументированно, почему нет. И если у тебя этой нет уверенности, то, понятно, тебе легче сказать «да», идти и мучиться. Но если, опять же, человек самодостаточный, он уверенный в себе, мы же какие действия делаем уверенно? Когда мы что-то четко понимаем и знаем. Если мы, например, умеем водить автомобиль правильно, то мы садимся уверенно его ведем. Если мы не уверены, мы никогда не сядем за руль. И здесь такая же ситуация. Если мы уверены в том, что мы говорим, мы аргументировать можем. Почему мы говорим «нет», и мы сможем донести до человека это, и причем еще самое важное, мы можем допустить мысль, что человек нас может не понять, и тогда мы допускаем такую мысль, что я это приму, ну вот он не поймет меня и даже где-то обидится, но я как человек здравый рассуждаю так, ко мне эта обида вообще не имеет никакого отношения, это история его уже про обиду, потому что у меня есть моя личная жизнь, я могу быть занят чем-то, и я аргументировал ему, что нет, но если он не понял, а эгоистично включил человека, которому именно нужна в данный момент моя поддержка, мое участие, то, что он обиделся на то, что я не повелся на это, ну так это его история, он же меня вообще не услышал, по сути-то.
Ну, или не принял аргументы.
Или не
они
принял
ему
аргументы.
Показались несущественными.
Тогда ко мне-то это какое имеет отношение? Я все сделал для того, чтобы человеку объяснить именно аргументированно, чтобы не отвлекало. И следующий момент. Иногда у человека гипертрофированное чувство прям вины. Угу. Вот прям он ходит с этой виной, вот у него просто вот вина, это его такое, знаете, как коромысло вот с ведрами, он с ним не остается никуда. Что бы ни делали, он все время чувствует себя виноватым. Это такая, знаете, позиция вот этой жертвенной ущербности, то есть я всегда в чем-то перед кем-то виноват. То есть человек абсолютно не уверенный в себе, человек абсолютно не способен донести смыслость какую-то, да, и ему просто вот у него такая гипертрофированная вот это вот ощущение вины, оно не дает ему сказать «нет». Или у человека гипертрофированное эмпатическое чувство, то есть он эмпат вообще до мозга костей, он жалеет, любит всех. Это, знаете, есть такая интересная в психологии категория, категорийность такая, по именно категорийность, в плане именно категориям, делятся люди на синих, голубых, на красных, на желтых и на зеленых. Красные люди – это абсолютные такие люди-лидеры, абсолютные такие, ну, может быть, даже агрессивные лидеры. Зеленые люди – это такие сердечные люди, понимающие, откликающиеся, но именно понимающие. А люди синие и голубые – такие тусовщики. Аля, они во все там, куда, туда, на хлебозавод, на молокозавод, пошли везде потусим.
За любой кипиш, кроме
да.
Голодовки.
А желтые – это прям вот все. Вот это эмпаты до мозга костей. Вот они все, вот они всем готовы помочь. В ущерб
кроме
себе.
Кроме себя, да.
Да, то есть в ущерб себе у них вообще я – это где-то там. У них вообще не размыты личные границы, у них понятие вот этой личной жизни вообще как-то размыто. Это вот такие эмпаты. И еще один аргумент в пользу, скажем, не в пользу даже, а аргумент, почему люди не могут сказать «нет», это, знаете, это желание вообще всем угодить. Ну вот просто вот. Это за этим опять же кроется такая, знаете, неуверенность в себе, потому что ну, нечем больше доказать свою, скажем так, значимость человека.
Да.
Понимаете? И когда он хочет всем угодить, по крайней мере, потом вот говорит, ты знаешь, вот он, Петя, он точно тебе поможет. Он всегда свободен. Помните вот фильм такой «Влюблен по собственному желанию»? Вот там главная героиня, да, она работала в библиотеке, и была одна, помните, да, и она все время всем помогала. И к ней приходит, она же познакомилась вот с главным героем, он там начал ее приглашать куда-то, и для некоторых это было просто какое-то это что такое? К ней обращаются. И причем обращаются так, не то чтобы спрашивать, а говорят так, вот смотри, вот то-то, то-то, то-то.
В приказном порядке.
Да, она такая смотрит, говорит, а я не могу, ну, у нее встреча назначена. И для человека такой шок. А мне говорили, что вы всегда готовы. Угу. Ну, то есть, прям, то есть, и сказали, вот есть такой безотказный человек, она вообще вот куда хочешь, за кого хочешь и кого хочешь подвинет. И человек с обидой ей сказал, а мне сказали, типа. А она, ну, нашла в себе силы все-таки, да, никак не отреагировать на это, просто промолчать. Вот это такие люди, которые вот, вот просто вот не могут отказать, потому что другими способами свою значимость они просто вот, ну, в этом мире так получилось, ничем не могут доказать.
Угу. Вот мы просто чаще всего про личные границы начинаем вспоминать, когда нас о чем-то просят, а мы действительно не можем, нам надо это все как-то аргументировать. И вот я тут недавно прочитала такую историю в интернете, что подруга едет с мужем на юг, и ее близкая подруга говорит в приказном, опять же, тоне, что, слушай, я поеду с тобой, у меня вот там нету денег, они там, видимо, на машине собрались, mm-hmm. вот она говорит, у меня денег нет, я еду с вами. Она говорит, а... И вот как раз человек просит совета, что как отказать близкой подруге, потому что подруга близкая, там, я ее люблю, я ей всегда помогала, она мне всегда помогала, а тут, ну вот, я не хочу, чтобы она с нами ехала, мы все-таки с мужем едем. Mm-hmm. И вот помогите там советом, как бы вот ей отказать. И с одной-то стороны, понятно, что да, это наглая подруга, да, которая вот нет, все, я там еду с тобой, и давай тут вообще без всяких. А с другой стороны, действительно, человек и вину свою чувствует за то, что ну мне-то вот помогали, вот а я теперь как человека-то брошу? И, видимо, хочет как-то баланс-то вот найти.
Ну, тут вот как раз была такая, видимо, у них ситуация, когда их отношения были, скажем так, в этих отношениях были размыты вот эти личные границы.
Ну да.
Потому что вот я со своими подругами дружу там 40 лет с института, да.
У близких друзей очень часто случаются такие вот штуки, и в семье тоже встречаются, когда действительно размыты, ты бежишь к человеку, что он тебе поможет просто потому, что там близкая подруга, просто потому, что муж, сестра, там тетя, я не знаю. Угу. А тут вдруг ты натыкаешься на то, что а я не могу, а как это ты не можешь, в смысле?
Ну, это
что,
вот как это, как так? Как с той библиотекаршей,
да? Да, да, да.
И вот я привела пример, даже несмотря на то, что мы с подругами дружим 40 лет, но вот у нас как-то это на каком-то, скажем так, негласном, что ли, может быть, даже правило, которое мы не оговаривали, у нас нет такого, что я прям вот раз там и завалюсь к ней, там, помните, мы тоже говорили, домой, я в любом случае все равно понимаю, что у человека есть какая-то личная жизнь. И я предсказываю для себя, что несмотря на то, что она меня любит, и я ее тоже люблю, я могу с ней 24/7 быть, но в данный момент человек, я еще понимаю, что моя подруга достаточно такой эмпатичный человек, она даже мне, может быть, даже не откажет, может быть, даже, да, в силу своей эмпатичности, и это даже еще хуже, то есть она может мне не отказать, отодвинув что-то свое.
И пользоваться этим тоже не надо.
Конечно, нет. Я в любом случае, конечно, я могу своим подругам позвонить в любое время, но не ночью, например, пока еще не готова к этому, может, ситуации, слава не было Богу. И я понимаю, что они выйдут со мной на связь, потому что это будет какая-то, может быть, там экстремальная ситуация. Это допустимо тогда, когда тебе нужна помощь экстренная, ну, что называется, скорая помощь.
Угу.
И ее, слава Богу, в нашей жизни возникает там, может быть, один раз-два в жизни. И тогда это оправдано. Но когда вот такие вот вещи возникают постоянно, это значит просто человек однажды просто размыл эти границы и теперь стал заложником этой непростой и сложной ситуации, именно отказа близкой подруги. И, конечно, я ее прекрасно понимаю, надо набраться смелости, нужно собраться и как-то объяснить этой подруге, что в данной ситуации этот альянс их, он недопустим. вопрос.
Ну, она всего скорее не поймет и обидится. Вот отказ в данном случае, он воспринимается именно как личная обида. Не просто как отказ, да, там, извини, вот обстоятельства там, с мужем, не знаю, там, ну, я не могу. А именно как личная обида. И в этом самый главный страх, в этом самая главная, наверное, опасность того, когда мы вдруг ни с того ни с сего начинаем выстраивать личные границы. Ну, или восстанавливать.
Да, вот бреши. Они не строили, а тут вдруг начали выстраивать. Да. Человеку, конечно, это просто будет шок-контент такой, знаете, типа, да. Но тут надо четко понимать, если вы в дальнейшем хотите сохранить отношения с человеком, да, то как раз и не нужно ехать вместе втроем, потому что стопудово в этой ситуации произойдет следующее. После этой поездки они могут вообще перестать стать подругами. То есть тут надо очень четко просто этой подруге спрогнозировать такую ситуацию. Вот смотри, если мы сейчас поедем с тобой втроем, есть вероятность, что это будет наша последняя совместная поездка. Подруга скажет: не поняла. Вот смотри, честно тебе скажу, мы с мужем не готовы, чтобы с нами кто-то поехал. Мы тебя любим. Но вот наша неготовность, она связана с определенными какими-то эмоциями. Раз мы не готовы, значит, мы можем себе позволить где-то раздражаться, что-то нам не понравится. Естественно, вот это все раздражение перейдет на тебя. Ты, соответственно, будешь чувствовать себя очень некомфортно в этой ситуации, но так как мы уже поехали и приехали...
Уже заложники этой ситуации, то...
Да, то есть ты же не нажмешь кнопочку катапульта и катапультируешься с этой ситуации как-то. Нам придется вместе доживать этот отпуск, портя отношения между собой, портя себе настроение и мечтая о том, чтобы этот отпуск как можно скорее закончился. И когда мы приедем домой, мы, может быть, вообще не захотим больше общаться с друг другом.
Тебе
ты хочешь
оно
этого?
Надо?
И она так скажет, подумает, скажет, иди подумай, пожалуйста, над этим вопросом. И, может быть, все-таки мы уповаем на то, что человек достаточно осознанный. Вот он не ожидал такого объяснения и такого вообще исхода событий. Он уйдет и представит эту ситуацию. Благо, если человек осознанный и скажет, а ведь такое может произойти. Я же с ними никогда не жила на одной территории 24/7. И может произойти всякое. А вдруг я потеряю подругу? И что тогда для меня будет важнее? Вот этот отпуск сэкономленный или подруга? И вот здесь уже выбор человека. И какой она выбор примет, она ее озвучит подруге. И тогда подруга уже сделает выводы. Тут все достаточно просто и логично.
Главное набраться, ну, сил вот этих вот, да, и четко понимать, что может быть такая ситуация, что да, какой-то друг, которому вы сказали, что извини, нет, потому что он обидится, и, может быть, даже он уйдет из вашей жизни. Но я вот по своему опыту, может быть, он, наверное, даже позитивный какой-то, но, тем не менее, я вот точно знаю, что адекватный человек в адекватном состоянии, когда им говоришь «нет», не просто «нет, пошел вон», а «нет, потому что», он скажет: хорошо, я тебя понял, ладно, давай там, не знаю, перенесем, какие-то еще варианты начинают, ну, если уж правда очень надо. Ну, и, конечно, мы не говорим действительно про какие-то экстренные ситуации, бывает все в жизни. Вот с чего начать выстраивать личные границы и какими инструментами?
Ну, здесь обычными просто договоренностями, скажем так, с людьми, с которыми мы контактируем. Например, мы когда с друзьями общаемся, мы, я имею в виду, не я и вы, Маш, а в принципе мы, да, если прям вы чувствуете, что надо что-то менять в этой жизни, можно прям с друзьями, у нас же с ними доверительные отношения, прям начать договариваться. Самое лучшее, что может произойти в коммуникации людей, это договоренность. Мы же когда, например, я привожу все время пример, вот когда две фирмы вступают в отношения финансовые, они что в первым делом подписывают?
Ну, договора.
Договор подписывают. А чем отличается личная коммуникация от отношений коммуникации бизнеса? Это тот же бизнес, только в личных целях. Поэтому хоть муж с женой, хоть ребенок с родителями, хоть друзья или мои отношения с родителями, мы как-то с вами даже уже проходили эту историю, договоренности. То есть я договариваюсь с мужем о том, что у меня есть свое свободное время. У меня есть время на друзей, на свое личное пространство и на общение с тобой. Тебя это устраивает? Нет. Как устраивает? Давай подоговариваемся. Нашли компромисс. С детьми договорились, вот с ребенком, я не лезу в твои отношения, но мне важно знать, что у тебя там происходит, давай ты мне хотя бы какими-то тезисами иногда будешь говорить, или отправлять хотя бы смс-ку, помните, мы говорили, хотя бы раз в неделю, что у тебя все окей. Договорились, договорились. Хорошо, с родителями. Давайте, родители, вы не будете нам названивать каждый вечер, мы понимаем, что вы пожилые люди, мы будем... проверять, так сказать, вашу жизнеспособность там через день. Я вот своей маме стабильно звонила через день.
Но с родителями, мне кажется, сложнее всего, потому что это, как правило, люди такого, такой старой закалки, уже поздно их перевоспитывать, и ты им скажешь, что там, слушай, ну вот я там не могу прийти, или там, слушай, ну вот давай я буду не каждый день к тебе приходить, а через день. Она-то тут же там, ты меня не любишь, все, личные обиды, и как бы ты уже не переубедишь человека никаким образом. То есть либо принимать, либо добивать свое, но... вот с пониманием через вот какой-то разрыв даже в каких-то отношениях.
Да, Маш, вы правильно совершенно рассуждаете. У меня
но очень... опять же это сложно. Это...
У меня очень много примеров, но у меня мама такая была, хотя бы мы, сейчас-то ее нет, Царствие Небесное, она достаточно разумный человек, даже 80 там, с лишним лет была, но даже наши договоренности, что я ей звоню через день, а два раза в неделю стабильно приезжаю, проверяю ее, там что-то, какие-то там помощи оказываю, и то в силу разных обстоятельств, но это уже когнитивных, может быть, хотя она в здравом рассудке была, слава тебе, Господи, сама ходила, там какие-то платежи делала для того, чтобы когнитивные способности ее не угасали. И то я понимаю, что я понедельник позвонив, должна позвонить еще в среду, она мне может позвонить во вторник, и сказать, ты мне давно не звонила. Я говорю, мам, я тебе вчера звонила, и буду звонить завтра. Нет, этого не было. Ну, потому что у нее время по-другому немножко, оно смещается. Оно у нее так растягивается от одиночества, что и день кажется там за неделю. На самом деле, для меня день пролетел в силу моей занятости.
А для нее очень медленно
прошел. А для
нее
он растянулся до невозможности. Поэтому с родителями, конечно, здесь нужно искать такой баланс. 50% принять эту ситуацию, а 50% все-таки иногда напоминать о том, что, ну, кроме у тебя, мам, у меня есть еще это, пойми, пожалуйста. Но не перегибать здесь палку и прям вот четко соблюдать вот этот баланс. С друзьями абсолютно точно так же. То есть тут надо договориться. То есть я с тобой вообще как вот нам с тобой лучше разговаривать? По WhatsApp тебе голосовые, писать тебе или звонить? Даже в исключительных случаях мы там дружим 40 лет, понимаешь? И то я, например, хочу, например, поговорить с подругой, не просто там переписаться, там, привет, давай встретимся, а мне какая-то мысль, которую мне хочется с ней обсудить. Я пишу ей, подруге своей, Танюш, я наберу тебя сейчас с вопросом, вдруг она сейчас занята. Она пишет, да, я всегда задаю этот вопрос. Ну, потому что я четко соблюдаю свои личные границы, и я и дублицирую этот опыт по отношению к другим. Я позвоню тебе сейчас? Она говорит, да, звони. Или она мне пишет, Лен, ты сейчас можешь поговорить, чтобы не переписываться? Да. И мы начинаем звонить друг другу. Понимаете, несмотря на то, что нашим отношениям 40 с лишним лет, и мы знаем друг о друге все, но в данный момент... Я могу переписываться, но у меня может быть какая-то личная жизнь, которая не подразумевает сейчас там прямой контакт. И я за это очень уважаю своих подругу и своих друзей, подруг, за то, что вот такая корректная, очень комфортная, очень экологичная дружба.
Ну, я вот как человек на своем опыте, испытавший, что такое переходить из очень размытых личных границ, вот прям в такие, в нормальные.
Выстроенные.
Я честно скажу, что я по первости прямо даже не ожидала, когда мне люди просто говорили нет, хотя я мозгом понимала, что вот я пишу, у человека двое детей, муж, там, она работает, у нее еще что-то, она говорит, слушай, я сейчас не могу. И я действительно это воспринимала, мне было обидно, ну как ты не можешь. Потом, ну я так садилась, немножко остывала, там, мозг как-то включался, я говорю, ну ладно, все, давай там как сможешь, так сможешь. То есть это довольно такой сложный процесс.
Болезненный где-то даже,
да. Болезненный очень, да, сложный. Но зато потом, когда ты вот уже... понимая, что в нем есть и плюсы, что и ты, в свою очередь, тоже можешь сказать человеку «нет». Просто потому, что ты не хочешь, и это тоже аргумент. Потому что у тебя там свое какое-то дело, ты не знаю, может, ты в автобусе едешь, там зажат со всех сторон, тебе просто вот не взять. Много всего разного.
Или настроение бывает.
Настроения нету, все что
легче
угодно.
Просто написать.
Да.
Вы знаете, в данной ситуации здесь, Маш, это такой маркер осознанности человека, понимаете? И вы всегда поймете человека, если вы сами это понимаете. Вот вы когда-то однажды это приняли, поняли, и вы всегда поймете другого человека. Пока ты сам не поймешь это, не примешь, то очень тяжело будет понять другого, и будет постоянно вот эта вот обида на что-то. Но когда вы проиграете ситуацию на своей стороне и окажетесь в той ситуации, что вам просто вот реально сейчас нужно сказать «нет», и вы говорите и такие думаете: «Ух ты! Ничего себе, вот это да». А человек воспринял, сказал: «Ну ладно, хорошо». Причем воспринял это спокойно. И ты понял: «Так а ничего и не произошло ведь. Все нормально.
Все в порядке.
И отношения у нас хорошие». И посмотрите, как легко-то всем стало. Вообще, как груз какой-то. И человеку хорошо, и мне хорошо. Это работает, значит. Это значит, что серия «так можно было». Угу. Да, конечно, можно.
Но нет, просто тут надо... Нет, ведь можно разными способами говорить. Можно говорить: «Нет, пошел вон». А можно говорить «нет», потому что «извини, пожалуйста, я тебя очень люблю, но сейчас я не могу». И еще куча вот каких-то таких более лайтовых, скажем так, формулировок, с которыми человек действительно: «А, ну ладно, давай там, когда сможешь», грубо говоря. Уже там начинаются поиски каких-то вариантов. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В студии была Мария Заостровных, а в гостях у меня была коуч Лена Галка. Всего вам доброго.
До свидания.